Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами Лиза Горская. И сегодня с нами на связи из Омска руководитель благотворительного центра помощи детям «Радуга» Валерий Евстигнеев. Давайте с вами традиционно поговорим о том, с чего все началось. Потому что центру «Радуга» уже больше 20 лет, он развивается, появились новые направления. Давайте начнем сначала.
Началось, наверное, так же, как у всех, просто с большого желания помогать. Помогать многодетным, помогать малообеспеченным, помогать больным детям. И на фоне этой работы мы увидели очень больных детей, неизлечимо больных детей. И мы обратили внимание, что вот эти дети как раз никому не нужны. И мы спроецировали свое внимание, свою помощь именно на этих семьях, у которых дети с неизлечимыми диагнозами. Вот, начиналось все с адресных проектов, потом мы прямо спроецировали наше внимание на возможности изыскать и помочь таким детям, которым помочь уже практически нельзя. Но мы стали работать с семьями, стали работать с федеральными клиниками, стали работать с международными клиниками, и очень много детей мы пролечили в европейских клиниках. Но есть те дети, которых уже не вылечить. И вот для этих детей нужна промежуточная реабилитация, абилитация. И мы решили взять модель, европейскую модель паллиативной помощи, именно помогать неизлечимо больным детям. Не так, как это делается у нас в России, когда уже ребенок на стадии потребности морфина для обезболивания, а именно помочь жить. Не помочь легко умереть, а именно помогать жить. И жить качественно, жить полноценно. И вот мы стали работать с этими семьями. У нас выездная паллиативная служба есть в составе мультидисциплинарной команды, где в санитарной машине выезжают в район специалисты, выезжает медработник, выезжает педиатр, выезжает психолог, выезжает социальный работник. Ну и сейчас, в последнее время, мы стали комплектовать эту команду выездную именно журналистам, чтобы мы могли полноценно, правильно и грамотно иметь материал. Потому что, обращаясь за помощью к меценатам, к бизнесу, ну, не всегда достаточно объяснить на пальцах или просто своим рассказом выдавить слезу. Наш приоритет в том, чтобы прозрачно, достоверно, подробно показать эту всю информацию. И тогда уже люди сами определяют, чем они могут помогать. Но я опять вернусь же к опыту европейскому. В Европе хосписы есть, и их немало. Но формат работы и философия работы хосписной помощи, паллиативной помощи, она иная. Иная. И я когда увидел первые хосписы в Европе, какие они красивые, как там все сделано для жизни, как там все сделано для реабилитации. И в чем вот реальная особенность? В том, что семье с больным ребенком помогают с момента установки диагноза. Мы сейчас стали выстраивать эту модель, работать так же. И вот когда мы отстроили хоспис, хоспис мы отстроили исключительно на пожертвование, добровольное пожертвование граждан. И мы стараемся удержать вот формат именно европейской паллиативной помощи. Семья, которая прибывает к нам на 4-недельный курс, бывает 4-недельный, бывает больше, но именно с мамой. И момент пребывания ребенка в нашем хосписе, в Доме радужного детства, мамочка тоже проходит обследование, лечение, и у нас уже дважды были случаи, когда в момент обследования у мам была выявлена онкология. Мамы тоже были прооперированы в учреждение государственного здравоохранения, и ребенок в это время находился у нас в хосписе. И мамы тоже возвращались на реабилитацию к нам.
А почему это важно? То есть так бывает, да, что мама, особенно если у ребенка какие-то особенности здоровья и так далее, она вообще забывает про себя и своим здоровьем не занимается. Так, и вы специально нацелены на то, чтобы помочь и маме немножко обратить на себя взгляд.
Да, Лиза, совершенно верно. Вот буквально 70-80% той помощи, которую мы даем семье, эти 70-80% это помощь мамы. Это помощь маме, это помощь маме в здоровье, это помощь маме в обучении по уходу, это помощь маме в обучении каким-то элементарным видам реабилитационных программ. И мы даже пишем видеоуроки, когда занимаются специалисты нашего хосписа с ребенком. Занимается инструктор АФК, адаптивной физкультуры, занимается инструктор по массажу, делает точечные массажи именно на те зоны, на которые необходимы ребенку. Занимается Монтессори-терапевт именно теми методами, которые ребенку подбирают, когда вот, знаете, это нужно видеть просто, нужно видеть глаза мамы, вот слезы радости, когда мама смотрит на ребенка, на своего, ну, который 5-6 лет уже не мог сам кушать или что-то вот ограниченное движение или, ну, масса всего. И вот ребенок на глазах после Монтессори-терапии начинает поднимать голову, начинает сам делать какие-то действия, начинает сам кушать или даже сам приготавливать кушать. Вот тут нужно видеть мамину радость. Поэтому все, что мы увидели в Европе, мы стараемся применить у нас в хосписе, и мы понимаем, что мы на правильном пути. Это очень важно. Очень важно дать маме надежду, очень важно маму поддержать. И работа психологов ведется большая, и ведется работа психологов именно с ребенком. Ведется работа психолога именно с мамой. Это разные люди, разные психологи, разные подготовленности. И вот в таком комплексе мы работаем с семьей, и многие мамы, ну, покидая хоспис, просто утопают в объятиях, в благодарностях. Это действительно тот путь и тот формат, в котором нуждаются семьи с неизлечимо больными детьми, потому что, вот, к сожалению, к великому сожалению, наверное, это наш русский или российский, правильно сказать, сейчас менталитет, когда больные дети никому не нужны, когда на них на улице показывают пальцами, а они такие же дети. Они такие же дети, у них такие же любящие мамы, и нельзя отделять детей. И вот те дети, которые у нас находятся в хосписе, это 10-13 человек, когда они попадают в одну среду, вот удивительным образом у них появляется дружба у этих детей. Они начинают ухаживать друг за другом, они начинают проявлять знаки внимания друг к другу. И что самое важное, они скучают после того, как они возвращаются домой. Они скучают по тем детям, с которыми они месяц больше прожили в хосписе.
Скучают, ну, там, может быть, у вас есть какие-то встречи? Мне, как маме, конечно, сразу захотелось услышать, чем это, что эта скука как-то лечится тоже.
Вы знаете, у нас работает выездная паллиативная служба, и вот я уже в начале нашей беседы сказал, что мы пытаемся скопировать тот европейский формат. Действительно, работа с ребенком, она не сконцентрирована в стенах хосписа. В стенах хосписа происходит какая-то коррекция, корректировка и питания, и медикаментозного лечения, и программ восстановительной медицины. Вот это происходит все в хосписе. Но основная работа с этими семьями, она ведется на дому. И у нас есть выездная паллиативная служба, которая вот в составе мультидисциплинарной команды координирует эту работу дома. И наша мечта, вот сейчас у нас одна бригада работает, а, ну, моя мечта, наверное, как руководителя, сделать при «Радуге» 4-5 бригад, которые бы могли выезжать каждый день в семьи и в городе, и делать такие маршруты в сельской местности, потому что на сегодняшний день у нас 643 ребенка в нашем реестре, а помощь мы можем оказать только 15 детям в месяц, хосписная помощь. Но основная работа, большая часть работы с нашими специалистами, она как раз делается на выезде, делается дома. И в хоспис мы уже берем ребенка тогда, когда нужны какие-то кардинальные изменения. И вот когда ребенок приезжает в хоспис, он проходит такой наш консилиум специалистов. И это не врачебный консилиум, это не термины медицинские, научные. Это, ну, можно сказать, наверное, душевная беседа с мамой. Она говорит то, чего никогда не скажет доктору. А то, что нужно сказать доктору, и то, что доктор ответит, это все есть в выписках. Так вот, именно вот такой формат, он располагает маму, ну, во-первых, к доверию, и мамочки верят, даже верят нашим специалистам, когда, вот, казалось бы, ребенку больно, делает специалист, скажем, тот же массаж, да, ребенок реагирует на болевые синдромы, но мама верит специалисту, что он делает правильно. И мама потом продолжает такие же упражнения делать с ребенком. То же самое с адаптивной физкультурой. Вот у ребеночек не может встать на ножку. И инструктор объясняет маме, почему это нужно сделать, как это сделать правильно, как набраться терпения. А как набраться терпения маме, которая видит своего ребенка и понимает, что ему больно. Вот здесь вот включается очень важный, это фактор доверия. И вот на таком позитивном, что ли, отношении родителей со специалистами хосписа, со специалистами «Радуги» выстраивается основная наша работа. И я не хвастаюсь, но я не могу сказать, что мы добиваемся очень больших результатов. Конечно, об этом нужно говорить с мамами. Они это скажут своим языком, своими словами, но я вижу, что мы не ошиблись, применив именно такой формат работы с неизлечимо больными детьми.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире радио «Вера» программа «Светлый вечер». С нами из Омска председатель правления благотворительного центра помощи детям «Радуга» Валерий Евстигнеев. Я особенно рада, что в Омске радио «Вера» тоже вещает. Хотела вас спросить в связи с этим, в частности, кто эти люди, которые помогают вам, которые работают у вас? Я так понимаю, что это и специалисты, педагоги, и просто волонтеры. Но опять же, если вам волонтеров не хватает, и они вам нужны, вы можете их позвать, пользуясь нашим эфиром, потому что среди наших слушателей, я уверена, такие найдутся.
Да, Лиза, спасибо. Конечно, это очень актуальное предложение. Вот ресурс волонтерский, он крайне необходим в нашем случае, потому что мы не имеем ни копейки поддержки из бюджета, и брать дополнительно сотрудников, нянечек или сиделок, или просто для того, чтобы даже маму разорвать с ребенком на процедуры, когда ребенок идет на процедуру, и в это время мамочка идет на процедуру. Но бывают такие накладки по времени, когда не с кем оставить ребенка на несколько минут, но не с кем. И вот в таких случаях, конечно, мы очень нуждаемся в волонтерах. Но сейчас такой период вот очень опасный, и мы исключили всякие риски контактов с посторонними людьми. И сейчас с нашими детками, с подопечными в хосписе работают только специалисты, которые проходят постоянный ежедневный контроль и обследование по ковиду, и мы стараемся не допускать никаких срывов, потому что дети особой категории риска, и как бы мы стараемся исключать. Но большая работа делается с семьями и по телефону, большая работа делается с семьями, где есть больные дети на выезде. И вот там работа без волонтеров, без привлечения таких добровольных человеческих ресурсов, там просто невозможно. Просто невозможно, потому что, ну, сами понимаете, да, мамочка с больным ребенком дома, она забывает про то, что она женщина, она помнит про то, что она мать, и все свободное время, все свои силы, всю свою любовь, все внимание она отдает 24 часа в сутки ребенку. Но она тоже человек, она женщина. И у нас даже были случаи, когда просто мама звонила в «Радугу» и просила кого-то из волонтеров, чтобы ей просто помыться, сходить в парикмахерскую, уделить какое-то время себе, потому что женщина без любви к себе – это не женщина, это робот. И вот накануне праздников, там, Нового года или 8 марта, я иногда бываю в семьях сам с выездной службой, мы знакомы с родителями, у нас очень теплые отношения, доверительные отношения. Я иногда спрашиваю у мамы, чуть ли не шепотом, а есть какая-то мечта? И я думаю о том, чтобы сделать ей какой-то приятный подарок, подготовить, подарить на 8 марта или на Новый год. И вот на вопрос, есть ли какая-то мечта, многие отвечают: Валерий Алексеевич, у меня одна мечта – просто выспаться. И, поверьте, зависаешь в сознании, не знаешь, как поддержать, как прореагировать и что ответить на мечту российской женщины, у которой на руках тяжелый ребенок, и ее мечта – просто выспаться.
Да, я согласна, что это сложно представить, и даже вот для мам детей здоровых часто бывает помыть голову уже праздник. Вот я прошу прощения, я надеюсь, никого не шокирую, и все знают, что действительно в материнстве человек может дойти до состояния и вида на Фане из известного мультика. И этого не заметить, потому что внимание как бы не на том. А когда ребенок тяжелый, это невообразимая нагрузка. Это не дай бог, да, вот. И хорошо, что есть вариант помощи в такой ситуации. Вы сказали, у вас в реестре больше, чем 600 человек. И со всем этим реестром, я так понимаю, как бы постоянно ведется удаленная какая-то работа, какой-то контакт. Откуда вы черпаете ваши ресурсы? Откуда вы берете сами помощь? Потому что действительно сложно представить, как можно регулярно поддерживать больше, чем 600 таких вот сложных историй.
К сожалению, я признаюсь, что наших ресурсов очень не хватает. Хочется сделать больше. И это большее хочется сделать лучше. И это лучшее хочется выбрать из лучшего, чтобы сделать для этой семьи, для этого ребенка. Потому что есть семьи, где мамы достойны при жизни памятников. И на таких мам смотришь и поражаешься, откуда сил столько, откуда столько терпения. И только один ответ – это материнская любовь. Но не помочь этой маме невозможно. И вот мы стараемся найти какие-то нестандартные решения помощи, абсолютно, абсолютно не ставя никаких границ и берегов для себя. Мне приходилось и с больным ребенком на руках, даже спокойным телом ребенка мыкаться ночью, чтобы помочь семье определить, потому что, ну, даже милиция реагирует неадекватно, не говоря уже, ну, всякие случаи бывают, не будем о грустном. Я хочу сказать, что мы должны помогать таким семьям, и у любого человека есть, вот Богом заложено в душу или природой заложено в человека желание и возможность помочь. И не обязательно эта помощь должна быть финансовой. Человеческий ресурс, он дороже любых финансов. Нужно просто услышать себя, услышать свое сердце, услышать позыв к желанию помочь. И помочь всегда можно. Добрым словом, улыбкой, какими-то предложениями помощи, посидеть с ребенком, почитать книгу для мамы, увидеть это, что она не одна в своем горе, это неоценимая помощь. И вот что самое печальное, наверное, у нас в России, что вот семьи с больными детьми часто папы оставляют. Это не в осуждение, это действительно тяжело. Но ведь, вот опять возвращаюсь к опыту Европы, почему там такая работа ведется с семьями, почему столько сил и средств вкладывается в семью с неизлечимо больным ребенком? Потому что это экономичнее, потому что это выгоднее, потому что легче помочь одному ребенку, чем содержать клинику, чем оплачивать энергоресурсы, энергоносители, чем выплачивать заработную плату, лучше помочь индивидуально семье. И смотрите, какой выхлоп. Главное семью сохранить, чтобы был папа. Главное, чтобы папа работал, чтобы был налогоплательщик в семье. Чтобы не просто мама с больным ребенком жила на государственных дотациях и пенсии. Это копейки. У нас в России это копейки. И такие семьи часто нуждаются в финансовой помощи хоть для того, чтобы полноценно покушать. И даже для того, чтобы полноценно покушать маме. Чтобы у мамы были силы, было здоровье, которое бы она могла передать ребенку. Следующий момент. Когда есть в семье папа, семья защищенная. И уже у мамы нет озлобленности в адрес медицины, нет озлобленности в адрес общества, нет озлобленности в адрес правительства. Она не чувствует себя выброшенной за борт. Она понимает, что она не одна в своем горе. И ведь многие мамы понимают, что ребенок неизлечимо болен, и он уйдет из жизни. Он никогда не станет взрослым. Знаете, была такая статистика, я был на Международном европейском конгрессе, где прозвучала цифра статистики, что Америка, Англия, Европа есть показатель на 100 паллиативных пациентов, 77 продлевают жизнь годами и десятилетиями. Представляете, как резануло слух, когда я услышал показатель России? На 100 больных паллиативных детей 1,7. Вот эта цифра, вот эта услышанная статистика меня уже лет 15, наверное, 14, я ее помню, как она прозвучала. И я тогда вспомнил наших детей, с которыми мы уже пересекались. Почему же они забыты? Ведь они живут в нашем обществе. Почему мы их не видим? Генетика. Никто от нее не застрахован. В каждой молодой семье может родиться ребенок с поломанным геном. Здесь нет крайних. И обвинять в этом судьбу? И вот в нашем обществе это проблема. Мы, не знаю, или потому что мы живем без Бога, или потому что своя рубашка ближе к телу, есть такая у нас русская пословица, да? Но не будет рубашка теплой, если рядом человек нуждается в твоей поддержке, в твоей заботе, в твоей любви. И не будет она теплой и мягкой, твоя рубашка. Еще мне понравилось очень одно выражение такое. Если человек видит, чувствует боль, то он жив. Он чувствует боль. А вот если человек чувствует, видит и чувствует чужую боль, то тогда он человек. Вот у нас это понятие немножко размывается. Мы видим хромого больного ребенка, мы почему-то отворачиваемся. Мы не можем присесть на корточки к этому ребенку, улыбнуться и протянуть руки. А ребенок в этом нуждается. И мы почему-то видим больных детей и понимаем, что это не наш, и слава Богу. И мы отворачиваемся. Мы должны задуматься, насколько мы счастливы, что мой ребенок не такой. Но вот есть мамочка, вот так сурово распорядилась судьба, и у нее такой ребенок. Мы должны подойти ее, обнять, помочь, предложить себя. А мама видит наши отвороты, и это ее только озлобляет. Я очень искренне рад, что я бываю в эфире, и я бы хотел просто обратиться к людям. Давайте будем внимательнее тем, кто нуждается в нашей помощи.
Сейчас нам нужно на минутку прерваться. Я предлагаю сказать нашим слушателям, как можно помочь вам. Я читала, у вас есть короткий номер, на который можно отправить смс и помочь центру «Радуга», хоспису «Радужное детство». Это номер 3434, нужно написать слово «Радуга» и сумму пожертвования. Например, «Радуга 300», номер 3434. В эфире Радио Вера, программа «Светлый вечер». Здесь с вами Лиза Горская. У нас на связи город Омск. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.